Культурные люди.
Петербург ждут грандиозные гастроли имперского русского балета. В честь 25-летия труппы в начале июня нас ждут 5 спектаклей. 5?
7.
7. 7 спектаклей. И до начала июня мы можем увидеть это все своими глазами на сайте, можем посмотреть, что нам выбрать. В студии «Комсомольской правды» руководитель имперского русского балета, заслуженный деятель искусств России, прославленный артист и балетмейстер Геда Миндас Таранда. Здравствуйте.
Всем здравствуйте. Здравствуйте, Питер. Здравствуйте.
Ну,
дорогие,
слушайте,
друзья,
это такая честь, если честно, для нас, для «Комсомольской правды», для Петербурга. Это мировой тур, насколько я понимаю, да, в честь четверти века имперского балета. Давайте для начала очертим географию этого мирового тура. Кроме Петербурга, кого вы еще осчастливите?
После Петербурга сразу 8 числа июля, только мы закончим 7-го наш последний спектакль, 8 июля мы летим в Болгарию. У нас там будет 7 спектаклей. Из Болгарии сразу перелетаем в Грецию. Еще 3 спектакля. Оттуда едем в мой любимый родной город Калининград. Там даем 3 спектакля. Заезжаем в Литву ко мне на родину. Даем 2 спектакля. И с 23 августа по 28 августа уже выступаем в Москве в Театре Новой Оперы. Показываем там Кармену Бурану, половецкие пляски, все это с оркестром. Да, у нас есть такие спектакли тоже с оперой, с оркестром. В следующем году мы это обязательно привезем.
Слушайте, вот вы сейчас говорите про Кармену Бурану. Фу, так интересно, потому что в Петербург, ну просто чтобы мы с вами понимали, да, приводится «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Шахерезада», «Болеро», «Кармен Сюита». Верно,
да,
я говорю?
Да, да,
да, 7. Я ошиблась в начале. Такая вот самая, что ни на есть, классика-классика русского балета. Это сознательный выбор, да? Такой академизм несете в мир?
Ну,
почему такой выбор?
Нет, ну, во-первых, мы вас побаиваемся чуть-чуть.
Побаиваетесь, Петербург.
Конечно.
Правильно,
правильно.
Правильно
делаете, да, знаете, вы москалиты.
Родину балета, так
конечно.
Сказать.
Конечно. Но мы здесь как бы делаем определенный реверанс, да, потому что мы 14 числа открываем наши гастроли Шахерезадой.
14 июня.
Да, 14 июня Шахерезада, Фокин, по эскизам Бакста. Восстановлено все это в оригинале, по костюмам и хореографии. И это все зародилось здесь. Поэтому это поклон Петербургу за то, что они создали эти спектакли, за то, что они сохраняют спектакли. Второе отделение будет «Болеро». Это уже московская изюминка. Мы вам показываем, что Москва не стоит на месте, она двигается вперед. И это совершенно другой спектакль. Все в черных занавесках. Костюмы черно-золотые, которые сделала нам Алла Коженкова, известный художник, который делал для театра Комиссаржевской, для Мускомедии, для Гергиева, который сделал многие спектакли в Петербурге. И вы увидите ее работу как раз в балете «Болеро». А третьим спектаклем мы посвящаем всей классике и говорим, что мы все-таки классическая труппа, и показываем «Свадьба Авроры», третий акт «Спящей красавицы», которые петербуржцы тоже такого третьего акта не видели. Потому что в этом акте идет вальс цветов из первого акта. Там выступают дети, там новая хореография «Мальчика с пальчика», «Волка», «Красной шапочки». Там большие танцы в конце, мазурка, сарабанды. Это нескончаемый фейерверк исторических танцев, которые не скучны. Кажется, что свадьба продолжается вечно.
Значит, слушайте, если у вас сейчас так же закружилась голова, как у меня, то я напомню, что мы говорим о начале гастрольного тура имперского русского балета, который будет 14 июня в Петербурге в Доколен-Совет. Нет, на самом деле, вы представляете себе, 3 одноактных, да, «Спящая красавица» не одноактный балет, но, акт, да, и «Спящая красавица», ну, вообще...
И все разные.
Вообще.
Они просто... Это реально очень трудная программа, потому что балет должен 3 сделать спектакль. Хоть он и одноактный, но это совершенно стилистически разный. На следующий день мы показываем классику «Лебединое озеро». Но вроде бы казалось «Лебединое озеро», но декорации решены совсем не в стиле питерского театра.
Так,
конечно.
А в чем отличие?
А отличия будут в том, что они создают только ассоциативный ряд. Они классические. Это сделал декорации нам Андрей Злобин, ученик Евгения Лысика, известного художника, который был во Львове, который тоже сделал для Мариинского театра несколько спектаклей.
Это известный художник.
И его ученики сделали нам «Лебединое озеро». Я ему сказал, сделай так, чтобы это была классика, но чтобы она не была не на кого похожи. И поэтому «Питерцы увидят» совершенно удивительный спектакль, не похожий. Может быть, он не понравится, потому что все-таки это не тот консерватор. Открыли замок, озеро и так далее.
Я вот как раз вас хотела начать обвинять в консерватизме, нет, да?
Нет, здесь, да, мы чуть-чуть все-таки двигаемся, ну, отходим от определенных канонов, и поэтому это будет, конечно, интересно. Костюмы сделала Анна Ипатьева, совершенно удивительно, тоже по краскам, по тонам. Она тоже воспитанница Киевской школы художников. И это будет очень интересно, потому что содружество наше давно происходит. Ну и, конечно, в самом балете вы увидите много новшеств. Ни в одном спектакле в России не идет два шута. У меня танцуют два шута, но они у меня блестящие солисты. Я когда увидел, как на классе они друг перед другом воображают, кто-то делает один, другой, я говорю, так, стоп, ребятки.
Вот эта идея пришла просто,
да
на классе?
Да, просто потому что я видел, как они друг перед другом выделываются. Я говорю, так, ребята, вы будете два шута в «Лебедином озере».
Потрясающе.
Как? И мы сделали для них новую хореографию, и все. Конечно, и в первом акте люди так вздрагивают, когда они вытворяют такое, что просто, ну, это настолько разряжает атмосферу классики.
Значит, вот смотрите, да, тоска такая, вот «Лебединое озеро», это такая обязаловка, то, что мы видели с вами, ну, все, ну, по-любому. А вот как интересно, да, может быть?
Да, и, безусловно, что мы хотим попытаться все-таки показать питерцам, мы это пестуем у себя в труппе, потому что лебедь, потому что, ну, девочки «Лебединое озеро» танцуют сколько раз, им уже это спектакль, ну, это ужас.
Ну, конечно.
Вот, но мы добиваемся, вот вы видите, придете, один вздох, одно крыло. Вот это очень важно. Если не всегда
получается. Поясните, пожалуйста, что это означает.
Один вздох, потому что кардебалет – главное лицо в этом спектакле.
А, так,
мы,
согласна,
мы тянем одеяло на кардебалет, мы говорим, что вы главный. Вы создаете ту атмосферу женской тоски. А слезинка – это солистка. Выходит Лина Шевелева, и она делает эту слезу одну, слезинку одной балерины. На общем вздохе одном крыла. 18 девочек на ней взмахивают крыльями и дышат как одна. Вот это важно мне в этом спектакле попадать. Тогда вы увидите другой спектакль. Вроде бы то же самое. Классика сохранена, там, конечно, и Иванов, и Петипа, но там внесено еще и моя хореография, которая, как вам сказать, меня спрашивают, ой, вы знаете, вы все пишете свои редакции, как можно вставлять в Петипа, в Горского, да, свои хореографии. Я согласен, ребята, всем хореографам говорю, если хотите делать свой спектакль, делайте свой. Если вы хотите что-то доставить или там, где какой-то хореографии нет, сделайте так, как делают художники, когда реставрируют картину. Великие художники, они себя там... Они нет.
Конечно.
Они работают под того, под кого они рисуют. Поэтому, если вы делаете свою редакцию, вы должны сделать так, чтобы это было похоже. Конечно, если как Петипа сказал, что это Петипа сделал, я буду счастлив, да? Но мы должны быть похожи по стилю Петипа. Поэтому в этом спектакле вы видите много и других и танцев, и венгерский, и неаполитанский. Четвертый акт, необычный совершенно, который тоже редчайше идет, вообще редко где можно увидеть.
Слушайте, Гедиминас, на самом деле о кардебалете я вас хотела спросить значительно позже, но вы сами сказали об одном крыле в «Лебедином озере». У вас, насколько я понимаю, по вашему интервью, особенное отношение к кардебалету и особенное отношение к исполнителям. То есть для вас вообще кардебалет – это гораздо более важный герой. Да, насколько
да,
я понимаю.
Да, и получается...
И вы никогда не стыдились выходить
никогда.
В кардебалете?
Никогда. Это вообще главное. Вот следующий спектакль у нас идет «Дон Кихот». Без него... Это скучнейший спектакль. Когда я прихожу, смотрю труппы, отличные солисты, кардебалет, тоска зеленая. Это невозможно смотреть, понимаете?
Да им самим скучно на сцене.
Да, поэтому им скучно, они не знают, что им делать. У меня, если это площадь, то на площади они выходят, я говорю, ребят, вот, ковры, они выходят с колесами, с коврами, с фруктами, они торгуются, меняются. Кто я же говорю, пожалуйста, деньги зарабатывать. Они вытягивают деньги друг у друга, понимаете? Это идет жизнь. Таверна. Когда вы смотрите таверну, это же тоже, прихожу в хорошие театры, идет таверна. Мне хочется сказать, ребят, вы в Испании были в таверне вообще, нет?
Угу.
Где столик подходит, наливает друг другу стакан, кто-то поет за другим столом, о-о-о, танцует. Там
жизнь.
Жизнь кипит. А у нас сели по краям, солисты танцуют. Вы у нас этого не увидите.
Отлично.
Это идет перемещение. Кто-то кому-то наливает из кувшина. Вдруг танцует, вдруг посередине вышла хозяйка, начала ссориться с уличной танцовщицей. Идет перепляс. И все начинают их подзуживать. Говорят, ола, ола, бамонос, бамонос. Там люди вздрагивают в зале. Что это они там? Испанская речь идет, понимаешь? Все.
Класс.
То есть они в конце готовы выцарапать друг другу глаза. И здесь появляется Тореадор и Базиль, который говорит, девочки, ага. ну вы что? Вот это важно в кардебалете. Это и в цыгане. Это у нас выходят цыгане, которые у вас все выкрадут из кармана за то, что только бы вы их послушали.
Слушайте, а Гедемин Странда рассказывает нам, собственно говоря, всего лишь о балете «Дон Кихот». Кстати говоря, Тореадор в «Дон Кихоте» – это же была
первая моя роль в Большом театре.
Понимаю, да? Ну, поэтому это особенный для вас балет.
Точно. Я его обожаю. И еще что в «Дон Кихоте»? Вы будете хохотать весь первый акт. И второй будете хохотать. Не из-за того, что там артисты плохо танцуют или падают. Нет, не из-за этого. Из-за того, что... Ну, у нас школа, учителя у нас, и у меня были и театр Ленсовета, и Малый театр. Да, я много играл в театре Моссовета в Москве. Поэтому это и Саша Леньков, и Инна Чурикова, которые мне очень-очень много дали.
Слушайте, Гедемин, вот прямо сейчас я повешу интригу. Вы сказали про хохотать на Дон Кихоте. Я вас поймала на слове. Мы на 2 минуты прервемся, и вот конкретно с этого момента начнем.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Гедемин Странда в студии радио «Комсомольская правда». И мы, на самом деле, мы говорим об очень серьезной теме. Мы говорим о грандиозных гастролях Имперского русского балета, которые ждут Петербург 14 июня по 7 июля. То есть 3 недели.
21 спектакль.
С ума сойти. То есть это прям вот шанс реально посмотреть своими глазами. Но мы в предыдущей части остановились на «Дон Кихоте». Не просто так этот балет вообще в жизни моего гостя. С этого балета, ну, по сути дела, где-то отчасти, да, начиналась карьера. И мы говорили о том, что вы, придя на балет «Дон Кихот», возможно, посмеетесь. Я не очень верю, но Гедемина...
Не просто, вы будете хохотать весь первый акт.
Да ладно.
Конечно, потому что мой брат исполняет отца Китри. Это полноватый, жуликоватый и в то же время необыкновенный, добрый, отходчивый папаша Китри. А Китри у него бриллиантик, который драет посуду вместе с ним. Но когда вы видите, что они делают на сцене весь первый акт, вы за один спектакль вы не успеваете увидеть те мизансцены, которые они делают. Потому что там построены взаимоотношения папы и дочки. Вот у меня дочка, и мы туда очень много вставили из наших взаимоотношений. Ну, конечно, там, допустим, все играют, и я говорю, мой посуду. И она так... Я помню, терла тарелку, мыла посуду. Значит, раз я отвернулся... И смотрелась, как она вы. И мы это вставили в спектакль. И Китри, там ее все зовут, идем гулять. Она говорит, да не могу, видишь, моет посуду. Потом плюнула, растерла.
Ах, красиво. Такая,
и потом в это же зеркало смотрится папа ее Китри. У него такой, но зуба нет. Он. То есть вот такие мелочи построены. Потом, когда все танцуют, Дон Кихот приглашает всех на минуэт, идет сцена такая балетная, все на это смотрят, немного засыпают, а у Китри, у него же это таверна на площади. Он же на этой площади хозяин. И мой брат говорит, я хозяин же на этой площади. Что, ну, танцует. И он там чистит рыбу. Потом, когда все забывают, я, конечно, ему запрещаю это делать, но в Питере это он обязательно сделает. Угу. И вдруг он неожиданно бьет этой таранкой об стол. Бум! Все вздрагивают, и артисты, и зрители. А он так, хотите попробовать? То есть они вытворяют, Санчо Панса потом к нему подключается, этот маленький такой хохольчик. Все время у него сало спрятано, он что-то подгрызает, орех у кого-нибудь сопрет, но все равно он добрый. Дон Кихот, все там, знаете, делают сухаря Дон Кихот. У нас тоже он сухарь, но он необыкновенно, как вам сказать, благороден. Он же не дерется с мельницей. Он бросает перчатку дворянину Гамашу в лицо. И говорит, я вызываю тебя на дуэль. И у нас идет дуэль на копьях.
Понимаете? Слушайте, понимаете, я слушаю вас, у меня ощущение, что это прям школа Станиславского, это какая-то есть. Таировщина. То есть вы придумываете актерские задачи реально
каждому. Для каждого.
Я хотела вас вначале обвинить в том, что... Даже не то, что я... Не обвинит ли вас строгая петербургская публика, хотелось мне сказать, в том, что вы заигрываете, в том, что вы попсуете, да, академический балет. Но сейчас я слушаю вас и понимаю, что это никакая не попса. Это,
будет
собственно
другой.
Говоря, то, чем нужно заниматься на сцене.
Конечно.
Людей нужно заинтересовать.
И мы хотим показать, что можно сделать из спектакля просто очень веселое действие, в котором вы должны еще раз прийти, потому что... Твоя соседка говорит, ты видел, что они творят? Нет, не видел.
Не успел.
А потом сейчас смотрел на Гамаша. А что делает Гамаш? А Гамаш там, оказывается, ухлёстывает еще за двумя подругами, помимо Китри. Ага. Он и там ухлёстывает. И все... То есть, а папаша все время то ее продает, то не отдает. И вот, а когда таверна идет, когда сцепляется хозяйка и уличная танцовщица, там же настоящая фламенко, они учились в Испании. Я преподавал, да, все, там фламенко идет на полную катушку.
Боже мой.
И они хотят выцарапать свои глаза, и вдруг появляется папаши, и Дон Кихот, и Санчо Панса. Они это делают так смешно. Они выходят, они залезают под столы, они вдруг приносят вино. Иногда они хохмят, конечно, вино выносят настоящее, но не алкогольное. Да, вот. Но, и они каждый раз, я опять же, есть рамки, которые я говорю, ребят, вот в этих рамках можете фантазировать, потому что я знаю, что они классные актеры. И я им позволяю находить какие-то новые штуки. И вы придете на следующий спектакль, вы увидите вообще другую мизансцену.
Мы сейчас говорим об академическом, скучном балете «Дон Кихот». Вот имперский русский балет подает его так. Слушайте, но вообще этот грандиозный тур посвящен четвертьвековому юбилею вашей труппы, насколько я понимаю. Четверть века,
да.
Боже ж мой.
Ужас,
я тут
не
для себя, я тут для себя выписала звезд, с которыми вы работали, да? Вот Патрик Дюпон, Николай Цискоридзе, Диана Вишнева, Светлана Захарова, Джулия Кент, да? Вот
да,
это вот
все. Да, да.
Сейчас кто-то вот...
Подождите, я сейчас хочу сказать вообще про Питер. Это вообще мои самые первые люди, которые со мной... Это Жанна Аюпова.
Так.
Любовь Кунакова. Юрий Петухов, Ирочка Кирсанова. Господи, боже мой, это вся гвардия Михайловского театра. Понимаете?
Это приятно.
Фарух Рузиматов. Юлия Махалина.
Боже мой.
Господи, боже, я говорю, весь цвет Питер.
У вас этого не написано, простите меня, пожалуйста,
да говорю,
на
там,
сайте.
Там половина вообще просто вот говорит, что так много. Как вы можете вообще каждый
как
раз...
Как вы Махалина-то могли пропустить? Или Фаруха?
И тем более у Фаруха в июне день рождения. У Махалины в июне
Фарух
день рождения.
Придет же, конечно, жена Дон Кихота, так... потому что это же тоже была его звездная
да,
абсолютная
конечно.
История.
Так мало того, я сейчас... буду умолять Махалину на свой день рождения станцевать Шахерезаду.
О,
а почему
боже
нет?
Мой.
Это ее день рождения. Мы можем ей сделать подарок. Имперский русский балет, оркестр, все. Ну, я ее сейчас буду
имперский
умолять.
Имперский русский балет и императорский подарок, на самом деле, Шахерезаду.
Вот сейчас
великолепная мысль.
Буквально сегодня буду после нашего интервью ей набирать и говорить, выбирай дату, когда ты хочешь.
Потрясающе. Но на вашем сайте, несмотря на то, что Махалина не указана, у вас указана Волочкова.
Настя много танцевала вместе
как
с нами.
Как с ней работалось, расскажите.
Я вам должен сказать, работала с ней очень легко, просто, и она реально здорово вкалывала.
Это
реально.
Было в каких годах?
Ну, лет 10 назад.
Угу.
Лет 10 назад, да, мы много с ней гастролили в Греции, в Италии, и в Испании. То есть очень много мы с ней гастролили. Но она очень здорово работает, очень ответственно подходит к работе. И что можно о ней, что не говорят, она очень большой профессионал. То, что она делала, это было хорошо.
Это... Очень важная оценка, мне кажется, особенно
считаю,
в связи с последними скандалами,
да.
которые сопровождают
Настю. Вот это все последнее. Но, опять же, многие, вот она пошла, не... это ее дорога, она ей пошла. Но то, что она реально был хороший профессионал, и то, что сейчас...
И мы... очень трудоспособна, да?
И то, что сейчас от нее все так, знаете, открещиваются. А что ж вы ее ставили тогда в первую роль в Большом театре? Она была на флаге. Ребят, Она была просто реально отличный трудяга и здорово вкалывала.
Слушайте, ну еще один момент. Да, с Настей понятно, это очень важное действительно заявление. Вы играете, в смысле работаете с живым симфоническим оркестром.
Да.
Простите меня, пожалуйста, за этот вопрос. А вы сколько вообще человек с собой возите в общей сложности на эти гастроли?
Нет, ну я вам открою тайну. Так. Конечно, питерский, балтийский симфонический оркестр.
Да?
Да.
Так, да, хорошо.
Это невозможно, мы разоримся.
Весь оркестровый 120 человек классического оркестра академического все-таки с вами не ездит. Это, слава богу, хорошо, поняла.
Вот, нет, когда выезжаем на гастроли, с нами ездит театр Новой оперы, оркестр театр Новой оперы.
Угу.
Но, опять же, немногие страны могут себе это позволить сделать. Да, потому что 90% стран не могут позволить себе привести такую компанию вместе с оркестром.
Скажите мне, пожалуйста, как обывателю, а зачем нужно, чтобы играл живой симфонический оркестр? Куда проще включить фонограмму и танцевать, и топанье ног артистов не сбивает никого? Почему?
Потому что когда есть, когда ты слышишь, вот сидишь у моря, да, и когда ты слышишь... Вот этот, который надбирается война, больше. Это может сделать только оркестр. Это может сделать, когда ты слышишь дыхание вот этой струны, да? Когда вдруг вздыхает скрипка.
Да.
Он сопит от восторга. Вроде кажется, что мешаешь? Но это...
И дыхание флейтиста.
Это одно целое. Вот это когда оркестр не просто аккомпаниатор. Это катастрофа. Нельзя играть под ноги балерин. Как-то вот она так... Ни в коем случае. Музыка. Дирижер должен создавать музыку, под которую танцуют и воспроизводят артисты. Сейчас в современном мире играйте в ногу то, что артист танцует. Это неправильно. Конечно, мы не можем висеть в воздухе бесконечно. Или там слишком быстро. Это понятно. Но музыку надо слышать. Потому что я был на одной труппе, одной такой очень известной, и выступал очень известная балерина, и Жизель. Значит, она там... Значит, та-ра-да-да-ра-да-ра. И уже они там не могут тянуть... Там. Она все стоит, потому что у нее шаг хороший. Та-ра, там уже эти умоляют, говорят, все, мы не можем тянуть уже.
Слушайте, ну, надеюсь, вы смотрите сейчас нашу видеотрансляцию, потому что Никита Минус хорошо это показывает. Да.
Поэтому это, конечно, ужасно. Поэтому здесь все должно быть. Нельзя подминать ни оркестру балет, ни балет оркестру. Это должно быть одно целое. Дирижер у нас будет Николай Ходзинский. Он дирижует очень много и в Петербурге. Сейчас главный дирижер Псковского симфонического оркестра. Подымает там вообще, вы себе не представляете, приглашает из Мариинки музыкантов, из Большого театра лучших концертмейстеров и подымает Псковский симфонический оркестр. И вот он нас будет вот дирижировать именно с Балтийским симфоническим оркестром.
Слушайте, ну вот тут момент «подымает Псковский симфонический оркестр». Я вас хочу спросить про то, что вы поднимаете балетный класс в белорусской глубинке. Мы будем об этом говорить. Знаете что, у нас просто, к сожалению, сейчас подошло время паузы. Я просто скажу, наверняка мало кто об этом знает. В Беларуси есть такой город, Давидгородок, так он называется, да? И вот целый Таранда там организовал нечто, ну, в общем, типа балетной школы.
80 человек, 80
это детей. Это нонсенс какой-то совершеннейший. Вот мы через 2 минутки об этом поговорим.
Культурные люди.
Значит, это тебя зовут Гаф?
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Культурные люди.
Гедымина Старанда в студии радио «Комсомольской правды». Большая честь для нас, но не просто так звезда пришла к нам, а мы говорим, в общем-то, в основном мы говорим о тех грандиозных гастролях, которые ждут Петербург с 14 июня по 7 июля. В общем, 21 день, друзья. 21 день. Это главное. Главное, что 3 недели. Вот, да, в чем дело. Конечно, это главная тема нашего сегодняшнего разговора, но я не могу обойти этой истории про белорусскую школу. Я никогда не слышала название «Давид Городок». Как у меня написано тут вот в тексте.
Правильно, «Давид
это
Городок».
Это сердце белорусского Полесья. Вы там открыли балетный класс. 80 человек. Гедыминас, зачем?
Ну, зачем? В первую очередь, как я туда попал? Я состою в общественно-политической палате России и Беларусь. Потому что, ну, у меня там очень много друзей. И мы решили войти и что-то попытаться помочь нашим правительствам сделать наши страны ближе.
Ага.
И там познакомился с нашим героем России Александром Дарковичем. Морская пехота.
Да.
И он мне сказал: Гемис, поехали в Белоруссию, посмотрим. Он хитрый такой белорус. Он сам из Давыдгородка.
А.
Я говорю, на машине. Он говорит, поехали, что, у нас выходные. Я говорю, поехали, Саш. Мы поехали. Приезжаем не в Давыдгород, а в какую-то старенькую деревушку такую. Я говорю, куда мы заехали? Я говорю, ну, мы сейчас, я говорю, здесь чуть-чуть, это мой сослуживец погиб из морской пехоты, и здесь ее мама одна осталась. Мы сейчас там поможем, что-то подкрасим. Я приехал, приехала команда из морской пехоты, ребята, сослуживцы.
Угу.
Мы покрасили дом, косили траву, поставили двери, все. Мы, вот это для меня прям вот было, я настолько их зауважал, вот это морское братство. И они сидели, да, и говорят, Саша, ну, Саша был командир бригады. Он говорит, слушай, Саш, а мы служили с этим парнем? Да, они же не знают. А я крепкий такой, понимаешь? Он говорит, ну, наш человек, где мы с ним служили? Ты скажи, где мы пересекались, Сашка?
Звезда болит.
Да, ну, нормально. Мы, он потом когда сказал, мы все хохотали, ржали. И потом приехали в Давыдгородок. Давыдгородок приехали. Я смотрю, люди на меня смотрят, глазами моргают. Я говорю, дорогие друзья, ведь есть же мечта, у каждого есть мечта. Вы что вы хотите? И сидят эти там женщины, молодые эти, дети. Говорят, как мечта? Говорят, вот мы балет никогда в жизни не видели. Я говорю, ну так не видели. А дети? Они говорят, ну дети тоже, наверное, не увидят. Я говорю, а зачем? Мы сделаем так, что ваши дети начнут заниматься балетом. В вашем Давыдгородке. Они на меня смотрят, говорят, как такое возможно? Я говорю, я вам это обещаю. И я приехал на следующий раз, через два месяца. Мы собрали мастер-класс, я взял, нашел педагога там, и мы сделали просмотр, пришло 80 детей. И она мне говорит, зал вмещает всего 20. Я говорю, слушай, берите всех. Родители привезли 80 детей, они были счастливы, что они занимаются балетом. Я приезжаю, открыл класс, я с ними занимался. Дальше мы приехали к ним на фестиваль «Конники». Это как фестиваль ряженых, который проходит в Старый Новый год.
Угу.
Мы приехали со своей командой ряженых, мы каледовали, и дальше мы им сделали концерт. Дети показали концерт в пачках. Педагог приехал к нам в Москву, танцевал с нами щелкунчик. И сейчас они, вот, представляете, этот Давыдгородок...
Нет, не представляю.
Я сам, они воодушевлены, я приезжаю, я там как какой-то национальный герой. Дети бегут, таранда, приехал!
Слушайте, во-первых, я хочу сказать, что это абсолютно кинематографическая ситуация. А во-вторых, вам не кажется, что ваша эта школа балетная может оказаться, знаете, что называется, мне неловко это произнести, но как градообразующее предприятие, понимаете? Вот этот вот Давыдгородок, он может оказаться, знаете, таким конвейером балета для Белоруссии. Я не слышала,
конечно,
об особенных там каких-то белорусских школах, ну, по крайней мере, если это не о Минске, да, говорю? О, как интересно.
Да, и вот это вот все. И теперь они говорят, назвался Груздёв, говорят, так... Но самое главное, вот я хочу сказать о морской пехоте. Это мало относится к балету, но... А впервые морская пехота ко мне пришла в Калининграде, после того, как мы все это познакомились, там, косили. Вы представляете, приходит спецназ морской пехоты.
Ну,
балет
так,
не
да.
видел никогда. Говорит, как балет? Понимаете, сидит герой России Даркович, командир бригады, на щелкунчик пришли. Сидят, сели, смотрят. А я за ними наблюдаю. Конец первого акта. Сидят герои России, ордена, у них текут слезы. Вытирают слезы. Прошедшие Чечню, страшную вообще войну, сидят, вытирают слезы. Я их в антракте говорю, Александр, что случилось? Ребята, что? Он говорит, я не знаю. Говорит, они стоят вот так. Говорит, что это было? Говорит, мы попали, ты нас в другой мир привел. Это что-то необыкновенное. Что это? Руки, которые привыкли держать оружие, понимаете, порох, грязь, кровь и так далее. Вдруг они увидели чистоту, белоснежную чистоту, ради которой стоит умирать и знает, что защищать. И когда они мне это сказали, я понял, елки-палки, мы делаем потрясающую вещь. Мы вдруг открываем людям новые горизонты. И все. И когда я приехал в Давыдгородок, мы там вот приехали на этот конники.
Угу.
Там надо
праздник.
Было, да, праздник. Там надо одеваться конником, то есть так, знаете, как Никулин ходил, голова коня, и ходить по домам каледовать. Я сказал, звоню ребятам, говорит, ну вот мы едем на конники. Мне морская пехота из этого Бреста говорит, мы тебе привезем лошадь. Ну, я думаю, пошутили. Они мне привезли пони. И мы с этим пони ходили по городам. Вы себе не представляете, сколько мы наколедовали. Когда открывались двери, они видели, говорит, мы этого парня знаем. Павел говорит, таранда коледует. Мы наколедовали 3 машины багажника. Сало, огурцы, колбасы, мама родная. Там денег столько надавали. Это жива... Вот Давыдгородок в ЮНЕСКО живая традиция, именно живая традиция коледования. Она сохранилась в Беларуси практически только в этом Давыдгороде. Весь город ждет, чтобы к ним пришли коледовать. Открывают двери, заряжают свечи, ты идешь с барова, открывай ворота, коледа пришла. Они открывают и ждут тебя. Я говорю, что мужик стоишь, бросай 20 рублей. А он говорит, а если не брошу? Я говорю, ну ты что, баба на сторону уйдет. Да на тебе 100! Понимаешь, на тебе 100. А баба стоит там, я говорю, а ты что деньги-то не кидаешь? Я говорю, я еды принесла. Он говорит, ну пожалуйста, у мужика стоять не будет. На тебе сколько хочешь, понимаешь?
Еще бы, ну с такими методами, да, конечно. Мы,
а что делать? Поэтому это коледование идет и веселое. И народное, и так далее.
Ну, вообще, если Давыдгородок, Давыдгородок, как вы говорите.
Я говорю, да? Давыд, а Давыд, он пишет Давид, они
окей. Он уже вошел в историю сохранившейся традиции коледования, и теперь у него есть отличный шанс войти в историю, как балетная школа Таранды. Не, я сейчас, честно говоря, без шуток. Вот это прям не смешно, по-моему, совершенно. Но вы говорите о морской пехоте, а я хотела сказать, что вообще в глазах общественности Таранда... Такой своеобразный балерун, потому что вы из семьи военных.
Да.
Вы занимались борьбой.
Да.
Вы, ну, то есть вы очень нехарактерный этот такой вот сценический нарцисс, как мы себе представляем танцовщика. Я правильно это
понимаю? Вы совершенно правильно говорите. Я вообще не вписывался никак. Вот трудно было вписаться в такой балетный образ.
В этой связи я все равно... Ну, знаете, это вот как назидание нашим, что называется, слушателям. Как созревает в голове у парня, который занимается борьбой, который родился в семье военных, как вдруг он становится танцовщиком? Вот просто в двух словах, чтобы наши слушатели были готовы к таким исходам.
У меня мама работала в оперном театре в Воронеже бухгалтером.
А, мама в оперном театре, вот
да,
оно что.
Я к ней приехал, но я балет ненавидел. Мне вообще, что мальчики в колготках бегают, ну это вообще тихий смех. Я обожал оперетту. Понимаете, я обожал. Я цыганский барон, я в цыганку влюблен.
Могли бы петь, кстати.
Ну, я, Гурченко то же самое говорила. Но я так не думал. Вот, и я был влюблен в оперетту. То, что происходило, все мне это нравилось. Музыка, танцы. Вот, и потом вдруг я говорю, танцуй-то тоже здорово. И пошел, мои друзья занимались, и я занимался борьбой. А мои друзья ходили в Доме офицера заниматься танцами. И каждый день они могли бесплатно смотреть кино.
Из-за того, что танцами занимались?
Да. А я платил 25 копеек.
Вот это противно, конечно, да.
Это
этим
ужасно.
Танцорам все, а мне
все,
ничего.
Все, да, борцам понимаю. Ничего. И я пошел, я пришел в балетный зал. Прихожу, окна большие. Не то, что в борцовском зале, подвал, там уши мнут. Девчонки стоят в коротких юбках. Мама родная, красиво как. Вот сыграли, говорит, ну-ка, парень, я пару присядок, а что там делать-то? И вечером, бесплатно, фильм до 16 лет, «Дзефирелли Ромео и Джульетта».
Неплохое начало.
Вот, да, это для меня было... И все, любовь, морковь, девушка в короткой юбке танцует, глаза строит. Я думаю, господи, как это красиво, что это?
Ну,
я занимался.
Диагноз понятен.
Да, понедельник – борьба, вторник – балет, среда – борьба. И дальше мне мой педагог говорит, слушай, Таранда, давай иди в училище, пойдешь в ансамбль «Моисеева», это фольклорный коллектив. Я пришел в 14 лет, поступая в училище, мне говорят, вы знаете, на классическом отделении нету мест, врали. То есть на народном.
На народном нету
да.
места.
Идите в классическое. Там всего 5 мальчиков, 15 девочек.
Конечно, ну как всегда, не хватает мальчиков.
Конечно, в классическом. Меня туда обманом засунули. Я год вообще на классику не ходил. У меня по народному 5, по классику 3 с двумя минусами, чтобы не выгонять. И потом ко мне Яков Лившиц, мой педагог, подходит и говорит, хочешь на конкурс в Москву? Ну, знаете, что я борец, спорт. Я говорю, на соревнования? Он говорит, ну да, на соревнования. Куда, в Москву? Я говорю, да. Он говорит, значит, должен стать на следующий год первым в классе. Первый едешь по рукам, по рукам.
И что, он вас на понт взял?
На понт взял. Вот именно по, вот это вот, понимаете, уличная шпана взяла другую шпану. Ну, он тоже на улице воспитывался. И все, я поехал в Москву, взял премию, и он мне дал билет в Большой театр. Вот после этого мы на этом остановимся,
мы
сделаем
на этом...
паузу.
Да, просто, понимаете, ну, спойлеря эту ситуацию, я должна сказать, что Гедминос оказался в Москве в 14 лет, потом, собственно говоря, Григорович привел его в Большой театр, потом была целая, например, в частности, Майя Плисецкая, я про Плисецкую не просто так вспомню, да, но, правда, сейчас мы должны прерваться на пару минуточек и продолжим этот разговор.
Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
Гедиминос Таранда. В студии радио «Комсомольская правда». Имперский русский балет в Петербурге с 14 июня по 7 июля ждет нас огромная гастроль. Но на самом деле мы вот сейчас зацепились с моим уважаемым гостем немножко за прошлое. Я прошу прощения, но это же так интересно. Вот, да? Мы, конечно... Все знают про ваши отношения с Григоровичем. Все знают про то, что вы там работали с Плисецкой, Кармен. Вы публичная личность. Это все о вас известно. Кстати говоря, если говорить о Плисецкой, перед спектаклями, я так понимаю, в фойе будет выставка,
да.
где будет представлен костюм Плисецкой.
Уникальный костюм.
Вообще, там много незнакомых мне слов. Вот в описании этой выставки. Объясните мне, да, что это будет за выставка?
Значит, смотрите. Смотрите,
давайте.
Я решил сделать совершенно необычную вещь, и раз уж мы взяли театр ДК Ленсовета,
да.
я подумал, а почему нам там не сделать театральное закулисье? У нас есть удивительный костюм Майи Плисецкой, вот я вам даже его покажу, который сделала для нее Алла Коженкова. Это кринолин с короткой юбкой.
Так видно же, да? Отлично.
Да, кринолин с короткой. Этот костюм Бахрушинский музей в Москве просит у нас его на выставку. Мы его с удовольствием предоставляем, чтобы люди видели, потому что это уникальный. Мы его приводим.
Потрясающе.
Он стоит у нас в центральном фойе. Люди могут его увидеть, вместе с ним фотографироваться. Дальше мы делаем совсем необычное. Мы делаем настоящую балетную гримерку. Висят пачки костюмов, которые вы можете померить.
То есть каждый, пришедший на спектакль, может почувствовать себя чуточку балериной.
Да, станок, пуанты одеть. Стоять у станка, персидский ковер, комната Анны Павловой, как она путешествовала, с каким самоваром, с какой пачку Анны Павловой реконструировали. Ну, не настоящую, естественно, но под эту, да. Входную арку ДК Ленсовета вы вообще не узнаете. Мы делаем колонны с двуглавым орлом, красный бархат, и вы будете попадать в фойе, где стоит костюм Майи Плисецкой и разложены пачки великих балерин и так далее. Вот это все мы называем театральное закулисье.
Слушайте, ну вот мы говорили о том, что спектакли, казалось бы, такие привычные, типа «Лебединое озеро», типа «Дон Кихот», типа, они представлены Тарандой совершенно иначе, нежели мы привыкли. При всем при том, что, в принципе, академизм сохранен. Но вот тут нам дается еще шоу до начала непосредственно спектакля.
Совершенно правильно. И мало того, еще мой большой друг Елена Громова, это галерист московский, привозит уникальные куклы московских художников.
Это что за куклы?
Это куклы, которые сделаны вручную от 40 сантиметров до 1,5 метра, которые цена одной куклы... Не буду говорить цена, а то унесу. То есть эти куклы стоят в лучших... в лучших музеях выставлены как художники. То есть, а это не просто кукольники делают, да?
Ага.
Она сделана, будем говорить, вот из кожи туфелек, он сделан из крокодиловой кожи, настоящий. Вот такусенький, с ноготок. Это крокодиловая кожа. Это лицо, которое выполнено из дерева, но такое ощущение, что оно из фарфора. Это легкость и характер самой куклы. Именно вот как мы в балете хотим создать образ ветра, вот это в куклах создают эти великие художники. Там будет представлена Саша Худякова. Это, дорогие друзья, это уникальная возможность посмотреть часть этой коллекции, которая будет привезена в Петербург и будет 21 день стоять перед спектаклями Имперского русского балета.
Купить нельзя будет ничего из этой коллекции?
Я, конечно, спрошу.
Ага.
Я, конечно, спрошу. Но вообще, что такие куклы записываются за 2-3 года. Очень.
Нормальный такой антураж, да? Просто перед балетными спектаклями. Да. Но это все, на самом деле, делается в честь четвертьвекового юбилея Имперского русского театра Таранды. Так что это, все не просто так. Слушайте, возвращаясь к Плесецкому.
А про Зимний сад? Зимний сад еще будет в Ленсовете.
В Ленсовете все знают, что есть Зимний сад.
Да.
Что
но
так с Зимним садом?
Мы его делаем какую подсветку декоративную. Вы увидите его с другой стороны. Вам захочется назначать там свидание. Захочется поговорить. Там именно посидеть, потому что там будут звуки птиц. Вы не поймете, кто это, соловей, дрозд, кто поет вам под этим пальмой, которые будут высвечены снизу, сверху и так далее. Помогает мне в этом Московский художественный производственный институт, который приезжает со своими студентами и делает декорацию для Ленсовета, фойе.
Слушайте, а вы что-то подобное делали? Вы извините меня, где-нибудь вы что-то подобное делали? Вот такую грандиозную штуку?
Такого грандиозного нет. Я чуть-чуть делал, но такого размаха этого нет.
Понимаете, что у нас есть уникальный шанс оценить... Таранда дарит Петербургу, по большому счету, действительно, на свой день рождения, да, такой своеобразный подарок.
Конечно, а почему нет? Тем более, друзей здесь очень много.
И я напомню, что мы в начале нашего разговора говорили о том, что Таранда хотел Махалину позвать. Махалину станцевать Шахерезаду.
В ее день рождения.
То есть тоже такой своеобразный подарок. Мне кажется, это очень любопытно. Я, извините, возвращаюсь к Плесецкой, да, и, значит, к вашей истории с Кармен. Сейчас вы тоже Кармен Сюиту, я так понимаю, показываете. А эта Кармен, она будет вот такая вот академическая, как Майя Михайловна танцевала, или что-то вы внесли?
Здесь получается, что Майя Михайловна лично показывала все, что было поставлено Альберто Алонсо. Вот Аня Пашкова, которая танцует Кармен, да, она вот прямо из рук в руки. Из рук в руки. Поэтому это, конечно, очень интересно.
Это там, тоже уникальная получается
история. Там сохранилась та редакция, именно которую танцевала Майя Михайловна. Потому что редакция там чуть-чуть различается. Потому что там и Плесецкий Азарик ставил, чуть-чуть переделал. И тогда, а здесь сохранилось то, что именно танцевала Майя Михайловна. Тот жест ноги и руки. Мы знаем, что он значил. На каком языке она разговаривала. Не просто поднять руку или ногу. Именно почему она под коленкой и нигде в другом месте. Это уникальное. Вот это очень здорово, то, что она это передала. И, конечно, вот это, что мне в этом балете нравится, лаконичность характеристик. Ведь это одноактный балет.
Да.
А характеристик там Цуниго, Коррехидор, Кармен, Хосе, Эскамильо, Табачницы две, рок какой у нас. Ой, вы увидите Наташу Железнову. Это бык судьбы, 1,77 метра.
Таких не бывает.
Энергетика вот такая, сложена божественно. Но это страшное тело красивой смерти быка, который вас ждет рано или поздно. Роль короля. Но я опять же говорю, лаконичность этих образов меня потрясают. Как можно коротко сказать а судьбе и характере этого исполнителя. Мне в этом отношении, знаете, что нравится? Когда Дарий пришел в Спарту и сказал Леониду: «Ну вот мы пришли в вашу Спарту. Если мы подойдем, к вашему городу, мы разрушим стены, заберем ваших жен, уничтожим все! Сдавайтесь!» Что ответил Леонид?
Что?
Он сказал: «Если». Лаконично и ясно, потому что Дарий сказал: «Если мы подойдем к городу». Леонид сказал: «Если». Поэтому эта лаконичность ответа и лаконичность этого балета характеристик меня просто, я снимаю каждый раз шляпу. Именно лаконично надо успеть показать этот образ.
Ох, ну вообще невероятно волнующе. И, ну, давайте «Спящая красавица» тогда. «Спящая-то красавица» у вас обычная, классическая?
Не дождетесь.
Нет?
А, да, классическая, классическая. Нет, классическая, но все опять же. Смотри, это «Свадьба Авроры». Я из первого акта взял танец «Вальс цветов». Будут танцевать школа Ильи Кузнецова, и мои дети приезжают из Москвы. И, конечно, это свадьба. Поэтому здесь все танцы. Первый полонез совсем переделан, совсем не похож, как в классической редакции. Одни придворные выходит, сменяется гостями, потом выбегают дети с корзинами. Никто не говорит: что это? А это люди пришли на свадьбу. Дальше вы увидите совершенно необычный танец волка и красной шапочки. Дальше красную шапочку от волка спасает мальчик с пальчик с ружьем. Идет совершенно удивительная кода. Вариация мальчика с пальчика танцует Денис Симон. Ой, какая маленькая жемчужина этого парня. Танцуют блестяще и очень, ну, вы увидите, что рассказывать. Хвалить, конечно, хорошо, но это просто жемчужина. И дальше выходит Лина Шевелева и Нариман Бекжанов, принц Дезире Аврора, и вы видите нашу Лину, которая только что хохотала в Дон Кихоте, была хитрой, азартной, чуть-чуть такой же жуликоватой, как ее папа. И здесь... А, это хрустальная ваза, которая, когда ты до нее дотрагиваешься, она звенит и подрагивает. Ресницы, которые слегка прикрывают глаза. Вы в нее влюбляетесь и не понимаете, как она стоит на пальце. Потому что рука, как будто падает лепесток. И принц Дезире этот лепесток подхватывает. Вот такой идет дуэт. Люди И потом дальше все взрывается, идет свадьба. Все танцуют, и в конце идет фантастический фейерверк. Занавес закрывается, а мы за занавесом танцуем мазурку. Он открывается, люди продолжают танцевать. То есть вот такой, знаете, бесконечный праздник классического танца.
Потрясающе. Вот слушала бы и слушала. Тут напрашивается цитата: «Тебе бы не картина, тебе бы книжки писать, начальник». Нет, ну вообще это действительно потрясающе поэтично. Ужас в том, что у нас с вами закончилось время, понимаете?
А давайте я приду еще раз.
Чудовище.
Когда приходим?
Да. Приходите. На самом деле, действительно, потому что, уверяю вас, вот вы видите, у меня 3 страницы. Я не задала вам ни одного вопроса из тех, что я готовила к этому интервью.
Вот так, отлично.
Вот, да,
отлично,
поэтому,
поговорили.
Да, мы с вами говорили только исключительно о ваших гастролях, которые с 14 июня по 7 июля в Петербурге.
Но самое главное, я хочу добавить, да, друзья мои, цена на билет мы ставим дешевле, чем все остальные выставляют. Вот нам говорят: о, приехали косить. Вы посмотрите, какие цены идут на иностранного туриста билеты, и что мы ставим для наших питерцев и русского туриста. Билеты 500 рублей, 800 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей, 2500, 2, 3, все. Вот и это с оркестром. Это мы, потому что русская публика должна на «Белые ночи» увидеть русский балет, а не только иностранцы.
Гедымин Астарандан в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно. Приходите еще.
Ждем вас на день рождения.
Спасибо.
Культурные люди.